Вот видите, как хорошо мы с вами занимаемся вопросами, которые далеко носят не абстрактный характер. Вот вчера я вам зачитал несколько высказываний, замечательных, надо сказать, высказываний святых отцов о том, как они понимают все те антропоморфизмы, так называемые антропоморфизмы, то есть человекообразные высказывания о Боге в Библии. Видите, даже вплоть до таких они характеристик доходят, как непотребнейшего толкования Писания, когда мы Богу приписываем свойства человеческие. Бог благ, бесстрастен и неизменен. И Исаак Сирин говорит, он ничего не делает ради возмездия, но взирает на пользу, которая должна произойти от его действий. Вы слышите? Никакого возмездия, а смотрит только на пользу, как врач. Он же занимается не возмездием, правда же? Врач занимается не возмездием, а только взирает на пользу, которую он может принести. Бог – это и есть, если хотите, по такому христианскому, я бы сказал, пониманию. Это действительно есть величайший врач. Врач, который смотрит только на пользу. Вот. А то понимание, которое развито очень и среди народа особенно, о нем Исаак Сирин писал так. «Ибо что по необходимости следует, то есть что следует из нашего поведения, из нашего образа жизни, ибо что по необходимости следует, то по извращению смысла называем наказанием». Запомните, стоит обратить внимание на это высказывание. Еще, может быть, один момент, на который я обращу внимание, это тот пункт наших догматических богословий, где мы говорим о правде Божией. Вы, наверное, когда знакомились с этими характеристиками Бога, то, наверное, приходила все-таки мысль, как же понять? Ведь дело вот какого рода. Если Бог поступает по правде, то здесь уже не по любви. Любовь иную дает оценку вещи. Если он поступает просто по любви, то правда нарушается. Если по правде, то не по любви. Если по любви, то не по правде. Потому что любовь оказывается снисхождение. Правда, она требует точного соответствия действию. И вот, к сожалению, когда у Бога разделили эти вещи, то получается прям внутренние противоречия. На самом-то деле ситуация какая? Бог поступает не по правде или по любви, или по правде, или по любви, а у Бога праведная любовь. Праведная любовь. То есть что значит праведная? То есть верная. У нас очень часто любовь бывает очень неверная. И в этом смысле мы поступаем постоянно несправедливо. По отношению к тем, кто нам нравится, мы поступаем несправедливо тем, что потакаем их слабостям. Не замечаем тех вещей, за которые следовало бы наказать человека. По отношению к тем, кто нам не нравится, мы придираемся. И часто поступаем совсем уже неправедно, причиняя ему неприятности и страдания. Мы постоянно, у нас неправедные отношения. Бог есть праведная любовь, то есть правильная любовь. Вот это вот надо понять. Нет у Бога правды и любви. Это совершенно неверное просто представление. Не правда и любовь в Боге, а в Боге праведная любовь. Вот, к сожалению, я помню, я совсем недавно учился в академии, помню, когда нам вот эти так раздельно преподносили эти вещи, то как-то вызывало какое-то немножко недоумение, какая-то некая странность. Я помню, как я был в одном музее, и там женщина, заведующая музеем, водила меня и показала мне картину страшного суда, и, в частности, начала мне объяснять, она не знала, кто я, но начала мне объяснять, вот видите, вот Христос на троне судит всех. Его мать справа, там, слева, Иоанн Креститель, так? Так вот, обратите внимание, мать обращается к нему, видите, обращается к нему, просит милосердия к этим грешникам. А он говорит, нет, хватит. Хватит, теперь уже по правде. Что заслужили, то и получит. У нее это получилось, я не могу даже передать, но получилось это просто замечательно, конечно. В общем, ситуация такова получилась, что Бог, конечно, всю историю как-то он относит то по правде, то по любви. На страшном суде уже все, голубчики, кончено. Теперь кто что заслужил, тому и будет. Одним вечная жизнь, другим вечные страдания. Ей в голову, конечно, и прийти не может. А то, что ведь Бог же дал бытие, бытие вот этим, которые пойдут в вечные муки, Бог дал, зная, как они определят свою свободу. Он знал? Вот еще нет жизни. Она может возникнуть, может не возникнуть. Он знал, что если возникнет жизнь, то вот этот вот человек, он будет жить на земле так, определит свою свободу так, что пойдет в вечную муку и дает ему жизнь. Значит, слушайте, что значит? Нельзя даже сказать, что значит. Страшно. Зная, что он пойдет в вечную муку, дает ему жизнь для вечной муки, а вы говорите, что Бог есть любовь. Так он любовь или нет? Вот какие вещи-то? Ей в голову, конечно, это не приходит. Она оценит эти вещи с точки зрения обычных земных отношений. По правде надо поступить. Преступник – в тюрьму. Хороший человек – тебе премии и так далее. Забываю, что мы касаемся этой проблемы вечной жизни личности. И каковой она будет? Ей в голову не приходит, что Бог же все видит вперед. Для него нет будущего, нет прошедшего, у него все настоящее. Так? Не вопрос, вопрос вопросов о том, как же понять, что Бог, зная, что он пойдет в вечную муку, дает ему бытие. Поняли? Поэтому вот, когда мы касаемся этого вопроса о любви Божией, о Боге любви, мы должны знать ответ и на этот вопрос. Это один из тяжелейших, труднейших вопросов, да, который стоит перед христианским вероучением о Боге любви и вечных муках. Какой же ответ мы можем дать? Первое и главное, о чем мы должны знать, если хотите сказать, что поскольку Бог есть любовь и только любовь, помните, Антоний Великий, Бог благ и только благ, так? То, следовательно, дая бытие кому бы то, чему бы то ни было, этим сам он определяет, что и его существование, вот этого, того, кого он дает, будет наилучшим, исходя из его духовного состояния. Его участь будет лучшей для него. Это будет лучшее, что только можно. Он это получит. Это логично, да, что будет лучший, его участь будет наилучшей, но наилучшей, соответствующей его состоянию, его духовному состоянию. Вот, если хотите, это ответ. Каково, что значит быть наилучшей? Мы тут с вами не можем расписать это, потому что мы абсолютно для нас это закрытая сфера, закрытая область. Мы ничего не можем сказать о том. Если мы все-таки попытаемся посмотреть на то, что говорят святые отцы, это второе, что надо вам иметь в виду, второе, то мы увидим удивительную картину. Большинство отцов, наверное, большинство, я думаю, не ставит вот этого вопроса, который я только что сказал, что Бог дает бытие тому, кто пойдет в вечную муку. Большинство отцов не ставит этого вопроса. И они просто повторяют то, что в Евангелии написано. Праведники пойдут в жизнь вечную, грешники... Кто такой грешник? Это очень важный вопрос. разбойник первый вошел в рай. Поэтому кто такой грешники? Это другой вопрос. Грешники пойдут в муку вечную, и все. Вопросы не ставятся. Есть, я не знаю, много ли найдется. Я только у одного так встретил отца, но, может быть, есть еще у кого-то, который говорил о том, что даже если спасется хотя бы один человек из всего человечества, то и это уже является исполнением любви Божией о человеке. Но что-то такое трудно принять. Хотя это и сказал Святой Отец, но принять это трудно. Правда же, сами понимаете. Те же отцы, которые занимались этим вопросом, вот этим вопросом, у них мы видим очень интересные ответы. Очень интересные ответы. Первый, так сказать, уровень. Одни из этих отцов говорят, то, говорят, пойдут в муку вечную, то, говорят, противоположное. Я приведу пример Иоанна Златоуста. У него очень много найдете о том, что праведники будут во славе, а грешники будут в мучениях. И вдруг этот Иоанн Златоуст, который об этом пишет, вот скоро, через 8 недель, вы услышите, что он говорит, когда читается пасхальное слово святителя Иоанна Златоуста в первый день Пасхи. Помните, что он пишет? «Смерть, где твоя победа? Ад, где твое жало? Ад разрушен, все разрушено. Нет, все теперь во славе». Подумайте, что пишет. Исаак Сирин пишет поразительную вещь о том, что эти страдания являются промыслительными, гиенские страдания являются промыслительными, не в том смысле вечными, что они бесконечны, а он говорит, что они являются промыслительными, как и все действия Божии промыслительны, так и их гиена тоже, она промыслительна. А промыслительность что означает? Ничто иное, как временность, как средство, благодаря которым человек затем получает благо. Он об этом пишет прямо, Исаак Сирин. Гиена ограничена. Он пишет так. «Бог ничего не делает ради возмездия, но взирает на пользу, которая должна произойти от его действий. Одним из таких является гиена». Более того, он пишет. «Если бы Царство Божие и гиена с самого появления добра и зла не были предусмотрены в сознании благого Бога, а это невозможно представить, чтобы они не были предусмотрены, Царство Божие и гиена, если бы не были предусмотрены в сознании благого Бога, тогда не были бы вечными помыслы Божии о них, но праведность и грех были известны ему, прежде чем они проявили себя. Таким образом, Царство Божие и гиена – суть следствия милости, гиена – суть следствия милости, которая в своей сущности задумана Богом по его вечной благости, а не следствие воздаяния, даже если он и дал им имя воздаяния. Грешник не в состоянии и представить себе благодать воскресения своего. Эта фраза вас не поражает? Грешник, не праведник. Грешник не в состоянии представить себе благодать воскресения своего. Где гиена, которая могла бы опечалить нас? Где мучение, многообразно нас устрашающее и побеждающее радость любви его? И что такое гиена перед благодатью воскресения его? Когда восставит нас из ада, соделает, что тленное сие облечется в нетление, и падшего в ад восставит в славе. есть воздаяние грешникам, и вместо воздаяния праведного воздает он им воскресением. И вместо тления тел, поправших закон его, облекает их в совершенную славу нетления. Эта милость воскресить нас после того, как мы согрешили, выше милости привести нас в бытие, когда мы не существовали. Я обращаю ваше внимание, это я зачитываю из слов подвижнических, которые изданы в 1858 году. Я почему обращаю ваше внимание? Вот эти его слова, это у нас на русском языке только были в середине XIX века, но они же до этого были и у греков, и всюду. Никто никогда ни из святых отцов, ни каких-либо соборов, ни малейшего слова возражения против этого. А ведь что он пишет? Ведь не праведник, а грешник не в состоянии представить себе благодать воскресения своего. Христос падшего в ад восставит в славе вместо воздаяния праведного, облекает в совершенную славу нетления и завершает. Где гиена, которая могла бы опечалить нас? Кого нас? Грешников. Это пишет Исаак Сирин. Это просто удивительное дело. Что он пишет? Но вы думаете, это он один пишет? Я уже сказал вам, как восклицает Иоанн Златоуст. Вот мы все услышим на первый день Пасхи, что он пишет, что он говорит. Ну, я не знаю, надо ли зачитать. Иоанн Златоуст. «Где твое смерти жало? Где твоя аде победа? Воскресе Христос, и ты низвергся иси. Воскресе Христос, и подоши демоне. Воскресе Христос, и радуются ангели. Воскресе Христос, и жизнь жительствует. Воскресе Христос, и дальше». Вы обратите внимание – «Воскресе Христос, и мертвый не един во гробе». Контекст речи о чем говорит? Слова «мертвый не един во гробе» не о воскресении идет речь тела, после которого в преисподнюю хуже, чем гроба, поместятся люди. Нет, но о воскресении духовном, открывающем врата вечной жизни. Иоанн Златоуст дальше говорит – о темницах адовых, ибо они были поистине темными, пока не сошло туда солнце справедливости, не осветило и не сделало, подумайте что, и не сделало ад небом. Слыхали когда-нибудь? Мы не обращаем внимания, что пишут отцы. Ибо где Христос, там и небо. Понимаете, какие вещи любопытные пишет. У святых отцов мы находим целый ряд. Ефрем Сирин, например, не сомневается, что во гласе Господа ад получил предуведомление приготовиться к последующему его гласу, который совершенно упразднит его. Они все время пишут, что ад будет упразднен. Поразительная вещь. Исаак Сирин. Иоанн Златоуст, Ефрем Сирин, а Григорий Ниский, которого Седьмой Вселенский Собор назвал «отцом отцов», такого титула еще мы не слыхали ни по отношению к кому. Его учение всем абсолютно было ясно. Абсолютно ясно. Он говорит, что в конце концов эти мучения будут иметь окончание, причем обращаю ваше внимание, чтобы вы поняли, о чем идет речь. Речь шла совсем не об оригеновском апокатастасисе. Вы должны это понять, вы должны знать, кончайте семинарию. Оригеновский апокатастасис был осужден на Пятом Вселенском Соборе вместе с ним самим. Григорий Ниский говорит совсем не об этом оригеновском, этом стоическом апокатастасисе. Совсем не об этом он говорит. Оригеновский чем характеризовался стоически тем, что жизнь каждый раз возвращается на свои круги. Вот мы будем о стоицизме говорить, и я опять вам повторю, по учению стоиков все бытие в целом в конечном счете сгорает и вновь возрождается. Точно то же самое. Сама природа, звери, растения, люди. Восстановление всего. Апокатастасис пантон. Восстановление всего. Вот что было осуждено. И Ориген был осужден. Григорий Ниский, учение которого было всем известно. Так ни на одном соборе не было осуждено. Правда интересно? Так вот, и что еще хочу вам сказать? Объяснение этого. Как же понять эти все вещи? Обращаю ваше внимание еще к одной мысли, очень интересной, любопытной. Григорий Богослова. Григорий Богослов писал, «Может быть, грешники будут там крещены огнем, этим последним крещением, самым трудным и продолжительным, которое поедает вещество, как сено, и потребляет легковесность всякого греха». Как интересно. Я хочу вам подвести итог, который очень для вас важен. Еще раз повторяю, это вопрос вопросов, вот это вопрос о вечных мучениях. Это вопрос, с которым ко мне уже, я не знаю, сколько раз с ножом к горлу подступают интеллигенции, ученые. Как вы говорите, Бог – любовь, и Он – это любовь, зная, дает бытие тем, которые пойдут на вечные муки, нескончаемые. Вот что я предлагаю, какие вещи. Я просто вам зачитаю даже. Многие святые говорили о вечности мучений. Первое. Поскольку искренне верили в это, не ставя никаких вопросов. Второе. Поскольку отказывались или не могли ответить на этот сложнейший вопрос. И потому просто повторяли слова Евангелия. Третье. Говорили о вечности мучений по любви, чтобы удержать людей от греховной жизни и последующих гиенских страданий. Четвертое. Потому что отождествляли канонические границы земной церкви с церковью телом Христовым. И отсюда рассматривали принятие таинства крещения здесь как безусловное требование спасения. То есть, ну, блаженный Августин, кто здесь не крещен, тот и погибнет. Хотя вопреки прямой очевидности истории церкви, когда мученики, не приняв крещение, разбойник сам, Богоматерь, апостолы, все ветхозаветное человечество и так далее. Другие отцы писали о возможности спасения нехристиан и даже всех людей. Почему? Первое. Не видели другого ответа на вопрос, почему Бог любовь дал бытие тем людям, которые, как он знал, изберут на земле путь зла. Они считали возможно спасение, потому что иначе нет другого ответа. Второе. Эти отцы, познав божественную любовь, не могли представить себе бесконечных мучений творений Божьих. Третье. Тот факт, что ветхозаветные праведники, благоразумный разбойник, многие мученики и другие, не принявшие таинство крещения здесь, тем не менее спаслись, свидетельствует, что получение дара, благодати, крещения и вхождение в тело Христово возможно и там, и что, следовательно, границы Церкви Христовой шире ее земных канонических пределов. Последнее, четвертое. Они не усматривали в этом понимании никакого противоречия учению Христову. Если бы действительно это было противоречие Христово, названные отцы давно были бы отлучены. И Ефрем Сирин, и Григорий Богослов, и Григорий Ниский, и Иоанн Златоуст, и Исаак Сирин, вы видите, много отцов, они были просто отлучены бы. Мы видим два ряда, поразительная вещь, два ряда высказываний отцов. Вот прям параллельно идет. Одни говорят, муки будут вечными, но не ставят вопроса, как же тогда он любовь? Не ставят вопроса, просто повторяют и все, как написано. Вторые ставят вопрос и отвечают. Итак, мы видим в истории церкви, идет два ряда. Никто из них не был ни отлучен от церкви, никто. Никто из них не был назван еретиком, ни та, ни другая сторона. И так и осталось до сих пор. Эти два ряда отцов так и остаются, так и свидетельствуют. Вот какова ситуация. Но если первые, которые говорят о вечных муках, не ставят самого вопроса, а просто цитируют Евангелие, Священное Писание, то вторые вопрос пытаются разрешить. Этот главнейший вопрос. Вот это сочетание возможного любви Божией с бесконечными мучениями. Скажу вам также еще один момент – о том, что само понятие вечности имеет два значения. Есть работа очень интересная, митрополита, как, по-моему, Макарий, кажется, Оксиюк, «Эсхатология Григория Ниского» называется эта работа. И он там очень хорошо показывает, что, оказывается, у святых отцов есть два понятия вечности. Одно понятие вечности – божественное, ибо Бог не имеет ни начала, ни конца, нет там времени, Он вечно сущее существо. И другое понятие вечности, которое носит тварный характер. И если божественная вечность действительно бесконечна, то тварная вечность имеет предел, как и все тварное, не беспредельно. У него там посвящено этому очень интересный параграф, очень любопытный, и, надо сказать, который опять дает возможность более серьезного взгляда на этот вопрос. О чем еще при этом хочется мне сказать? Одна из причин, почему многие святые отцы просто говорили о вечных мучениях, и, видимо, является главной причиной, это пастырская. К сожалению, наша человеческая психология такова, которую можно назвать глупейшей психологией. Ну, если мучения не вечны, то поживем здесь, а потом и там. Да, кстати, вот зачитаю еще Исаака Сирина. Попробуйте возразить против такой его мысли. Исаак Сирин пишет. «Неуместна такая мысль, что грешник в гиенне лишается любви Божией». Но он пишет, но любовь силою своей действует двояко. Она мучит грешников и веселит собою соблюдших долг его. Исаак Сирин, видите, как он? Иоанн Дамаскин пишет, и в будущем веке Бог всем дает благо, ибо Он есть источник благ, на всех изливающих благость. Каждый же причащается ко благу, насколько сам приуготовил себя воспринимающим. Видите, вот это, мне кажется, вот это основная мысль, которую надо запомнить. Что поскольку Бог есть любовь, то каждый получит то, что наиболее соответствует ее духовному состоянию. И это будет наилучшим. А Исаак Сирин вот как предупреждает от этого легкомысленного отношения к этому серьезнейшему вопросу нашей жизни. Вот что он пишет. «Остережемся в душах наших, возлюбленные, и поймем, что хотя гиенна и подлежит ограничению, весьма страшен вкус пребывания в ней, и за пределами нашего познания степень страдания в ней». То есть опыт гиенны или тьмы внешней страшен. Приходится приводить вот такой пример, который нас немножечко остудит, вот это легкомыслие человеческое. Найдите вы такого человека, по-моему, я вам уже приводил его, найдите человека, который бы согласился, чтобы его подвергали какое-то длительное время каким угодно мучениям. Но за это потом, после этого, он получит, я не знаю, что угодно можете ему там наговорить. Кто согласился? Я вам только вот говорил вам, по-моему, или перед вами курс, что когда, по-моему, в Страсбурге, кажется, наши представители России показывали кассеты, видеозаписи с теми пытками, которым подвергали наших военнопленных, то многие не выносили, закрывали глаза. Некоторые уходили из зала. Невозможно вынести этого. Так вот, теперь подумайте. Кто из людей согласится пойти на такие пытки длительные, чтобы потом получить бесконечные, какие угодно блага? Только сумасшедшие. Чуть-чуть коснись, и мы уже взвываем. Зуб заболел, и уже не знаем, что делать. Почему он пишет: «Остережемся в душах наших, возлюбленные». Вот какова причина того, что и Бог, будучи любовью, предупреждает нас. Смотрите, что будет. И святые отцы то же самое предупреждают. Смотрите, не будьте легкомысленными. Здесь мы только как знаете, зерцалом в гадании. Там же открывается подлинный мир. Там начинаются действительно подлинные, настоящие страдания. Смотрите, не делайте этого. Вот, оказывается, какова ситуация. Даже если гиена ограничена, вот он и пишет, хотя гиена и ограничена, но какие страдания это? Вот какова ситуация, примерная ситуация, да, в отношении этого главнейшего вопроса, связанного с учением о Боге любви. Вы понимаете, оказывается, да, Бог – любовь. И здесь даже Он, если хотите, как мать предупреждает своего ребенка, говорит, ну, что угодно может сказать, только не допустить его туда, где она знает, что он погибнет или подвергнется жестоким страданиям. Так Бог предупреждает нас. Не живите против законов естества. Прежде всего, естества духовного. Не живите бессовестно. Не живите против заповедей Божьих. Иначе вы подвергнетесь тягчайшим страданиям. Вот, оказывается, в чем дело. И, по-видимому, но здесь уже я высказываю свой, конечно, взгляд, по-видимому, точка зрения вот этих святых, которых я вот вам назвал, Григория Ниского и Богослова, двух Григориев, точка зрения Иоанна Златоуста, Исаака Сирина, Ефрема Сирина, Иоанна Дамаскина, да, целый ряд отцов, которые говорят именно вот в этом ключе, эта точка зрения соответствует действительности. Но поймите, еще раз говорю, просто диву даешься, глупости, когда рассуждают так: «А, как все, так и мне. Как все, так и мне». Я говорю, вот зуб заболит. Захотел бы ты, чтобы как все, так и ты? Потому предупреждает Бог, потому предупреждают отцы, чтобы избавить нас от этих страданий. Вот так, друзья мои. Это вот то, что касается одного из, я бы сказал вам, тяжелейших вопросов. Тяжелейших. Вот на первом курсе Академии специально лекция, или даже не одна, я излагаю различные точки зрения, касающиеся решения вот этой эсхатологической проблемы, то есть проблемы вечных мук. Как различные мыслители, богословы, как пытались разрешить этот странный, просто удивительный, непонятный, я бы сказал, вопрос. И это идет, оказывается, с глубокой древности. Но лучше бы просто верить, хоть немножко на нашем самом низком духовном уровне, хотя бы страхом вечности спасать нас от того зла и от тех страданий, которым мы можем подвергнуться по своему неразумию. Мне кажется, исходя из этого только святые отцы, многие святые отцы так и писали. Ну, и, может быть, последнее, о чем, может быть, стоит сказать. Когда мы говорим о Боге любви, это о понимании, мы с вами уже говорили, о понимании страданий. Мы говорили о причине, что это является в конечном счете грех и так далее. Но я хотел сказать еще об одном моменте очень серьезном, что, оказывается, вот эти все скорби и страдания, которые в нашей жизни имеют место, они носят глубоко промыслительный характер. И они, кстати, свидетельствуют о нашем духовном состоянии. Как же они свидетельствуют? Вот на этот вопрос я хочу обратить ваше внимание. Как свидетельствуют скорби о нашем духовном состоянии? Привожу вам удивительные слова Исаака Сирина, поразительные. «Не Дух Божий живет в том, кто пребывает в покое без скорбей, но дух дьяволов». Подумайте только. Все мы невольно, весь нехристианский мир вольно стремится к чему? Чтобы не было никаких скорбей. Построение Царства Божьего на земле – это бескорбной счастливой жизни. И вдруг мы встречаем такое потрясающее утверждение. Не Дух Божий, а Дух дьяволов живет, если мы пребываем в таком состоянии. Почему? В чем тут дело? О чем тут идет речь? Оказывается, друзья мои, об очень простом. Говорят так. Лечат. И подчас очень сильными даже средствами лечат тех, кто еще жив. Если он мертв, уже не лечат. Там только украшают. Покойника, я говорю. Так вот, мы все находимся в состоянии болезненном. Надо же понять. Мы, конечно, не видим этого, естественно. Не видим, к сожалению. Но мы все находимся в болезненном состоянии. Мы это видим только на других. И, ну, иногда на себе. Нас не тронь ни с какой стороны. Нельзя прикоснуться. Как вот человек весь в нарывах, и к нему куда ни прикоснись, он тут же весь подпрыгивает, бедный. Так и к нам тоже. С какой стороны ни прикоснись. Мы тут же начинаем страдать. Мы все больны. Это факт. Это непреложный факт. Очевидный факт. Это не просто христианское учение, а просто факт. Так? Так вот, теперь подумайте. Скорби, как таковые, они являются чем? Первое. Признаком еще того, что человек жив. Повторяю вам. Какой бы нарыв на мертвом теле ни был, мертвый не ощутит. Итак, первый признак, когда у нас скорби, мы еще живы. Еще способны ощущать. У нас еще есть, теплится жизнь. Второе. О чем свидетельствует скорби? О том, что есть возможность, и она совершается, эта возможность лечения человека. Скорби – это лекарство. Как бы неприятно они ни были, эти горькие таблетки, а тем более хирургические вмешательства, как бы ни были они неприятны, но они являются свидетельством лечения человека. При правильном отношении к скорбям в человеке происходят положительные духовные изменения. Происходит вот постепенное излечивание этих наших недугов. Человек приходит к тому важнейшему, если хотите, состоянию, без которого невозможно ничего доброго приобрести, к состоянию смирения. Не унижение, вы слышите, а смирение – который проистекает из видения греха своего. Мы с вами уже об этом достаточно, кажется, говорили. Так вот, скорби дают мне возможность познания себя. Вот сейчас, перед этим я только говорил, как умирал отец Серафим Роуз. Каких тяжелейших страданий, его даже привязывали буквально, что называется, распинали. И когда он друг, он этот замечательный подвижник 20 века, в этих диких страданиях начал хулить Бога. Вот обнаружилась сила человеческая. Бог дал ему познать себя. Кто ты есть без Бога? Чуть-чуть отступил Бог, и ты уже начал. Ты, который убежден, который подвязался, которому Бог даровал очень многое. Ясно, что у него были просто благодатные переживания и благодатные состояния. Это был действительно святой человек. Тут, пожалуйста, невыносимая боль и хула началась на Бога. Господь дал ему этими страданиями что? Прийти в нормальное человеческое состояние, которое характеризуется чем? Смирением. Что такое смирение? С Богом я Бог. Без Бога – мыльный пузырь. Это надо понять. Вы Боги и Сынове Вышнего все вы, когда мы становимся подобными Богу в Его состоянии смирения. Еще раз надо понять, тот человек, который не видит своей греховности, не кается и не смиряется, никогда не может уподобиться Богу. Он никогда не приобретет истинной любви. Не может приобрести истинной любви, потому что истинная любовь, божественная, богоподобная, может быть только на почве смирения. Поэтому вот эти вот подвижники, о которых я вам говорю, вот этот Порфирий, Кавса Калевит, пожалуйста, весь любовь, вся эта разгоряченность, как замечательно выразил Игнатий Брянчанинов, это мечтательность, мечтает любовью. Весь разгоряченный, не познав себя и не поняв ничего. Вот Серафим Роузу Бог дал, посмотрите, что Бог дал. Какие страдания. Где тут покой? Оказалось, это величайшая милость Божия, благодаря которой он смирился, и, посмотрите, потом и страдания успокоились. Он умер в мире и в Боге. Вот это вот поразительные, я вам скажу, слова, что не Дух Божий живет в том, кто пребывает без скорбей. В покое это, то есть без скорбей, но Дух дьяволов. И вот Господь дает искренне стремящемуся человеку познать себя. Вот поэтому скорби, как видите, имеют вот такие вот значения. Отсюда я сделаю очень интересный вывод, друзья мои, как мне кажется, интересный. Почему у нас в России богатейшая страна мира, а мы живем богатейшие? Я хожу по Вене, со мной там женщина. Алексей Ильич, да что ж такое? Посмотрите, красота какая! Как все весело, как все благодушно, как культурно, как они приветливы. У нас-то в России что же это такое? Я отвечаю ей, вот-вот. Поэтому им здесь никакого Царства Божия не нужно. И никакого Бога им не нужно. Никакого им не нужно. У них уже здесь рай. Вечность перед ним – это ужас вызывает. Бог – это враг, если хотите, хотя никогда этого не скажут. Здесь. Вот этот вот тлен, вот эти мыльные пузыри, что можно в кафе зайти и кофе выпить, какого хотите. Ну, вечная жизнь. Ничего больше не нужно. Я говорю, вы теперь понимаете, она верующая. Я говорю, вы понимаете, что такое Россия? Еще остается пока избранницей Божией. Мы еще пока живем действительно в условиях, когда у нас и скорби, и неприятности, и страдания, если хотите, мучения. Еще Бог дает нам возможность понять, что это жизнь, миг, а мы должны готовиться к жизни вечной. Мы еще пока не подпадаем под эти страшные слова Исаака Сирина, что не Дух Божий, а Дух дьявола живет в тех, кто пребывает в покое. Это противно, вот эти вот слова. Да что они противны, противоположны, то есть нашему ветхому человеку. Но мы-то все-таки как христиане, хотя бы умом, но должны понять великий смысл этого изречения. Великий смысл этой идеи. Вот так, друзья мои. И обращаю еще на один момент. На причину, конечную причину всего скорбного, что происходит с нами. Марк Подвижник, цитирую. «Все злое и скорбное приключается нам за возношение наше». То есть конечной, последней причиной, вот этим основанием на котором растет все вот эти, помните, три страсти, о котором говорит Авва Дорофей, три «С»? Где не возношение наше? Вот он корень, которым мы подрываем свое естество, и из-за которого произрастает это многочисленное древо неприятностей нашей жизни, если мы хотя бы немножко еще живы. Стоит запомнить, друзья мои, вы этого нигде не найдете, что все злое и скорбное происходит за возношение наше. Мы хотим, чтобы как-то приобрести некий мир души, должны бороться с чем? С возношением нашим. Вот он, где корень страданий человеческих. Вот она, та болезнь, которая не дает покоя роду человеческому. Ради чего я читал эту тему, эту лекцию? Говорю, поскольку христианское учение о Боге любви не могло возникнуть ни в иудейской, ни в языческой среде, его не могли создать, то есть выдумать апостолы, как люди некнижные и немудрые, то можно сделать только один и единственный вывод. Учение о Боге любви не плод человеческого ума или человеческой фантазии, но откровение Бога Слова воплощенного. Откровение – это Бога. Не найдем мы человеческого такого. Нет истоков человеческого в этом поразительном учении. Друзья мои, вы не забыли о том, что мы с вами начали вот этот цикл лекций, которые, все лекции, нанизаны на одном стерженьке, на одном стержне нанизаны. Каком? Мы должны с вами показать, что христианство имеет объективные аргументы, свидетельствующие о его божественном происхождении, то есть его истинности. Ибо если Бог, значит истина. Это по определению. И вот это вот первое, с чем мы с вами сейчас столкнулись, о чем поговорили. Вот это учение о Боге любви, вот эти паразитные вещи, которые связаны вот с этим учением, они действительно нечеловеческий характер носят. Мы не видим это нигде в иудаизме. Мы нигде не видим у язычников такого. Нет такого просто. Откуда? Кто мог придумать это? Поразительно. Вы не забудьте все-таки слова Энгельса, великого учителя церкви. Слова Энгельса, что христианство, возникнув, вступило в резкое или в непримиримое, я не помню, в непримиримое противоречие со всеми окружавшими его религиями. Откуда ж тогда оно возникло? Откуда ж возникло? Все прочие религии, посмотрите, как они мирно жили, сосуществовали все в Римской империи. Вы же помните, афиняне собирались там, отовсюду. Все были дружны между собою. Дискуссии носили характер какой? Чисто умозрительный. Все религии были между собой в дружбе и согласии. Одна религия, непримиримые противоречия со всеми окружавшими его религиями. Энгельс, конечно, даже не предполагал, что он сказал. Это открытие он должен был бы спрятать, я не знаю куда, за семью замками. Он увлекся и открыл то, что нанесло тихчайший, я бы сказал, роковой удар по всей антихристианской критике. Когда хотят сказать, что христианство произошло откуда-то, они даже не понимают, что говорят. Энгельс, бедный, ну надо же, это ведь искушение какое вырвалось у него. Написал черным по белому. Написал точно, написал истину. И вот мы с вами какие не будем разбирать. Вот это первое только, что Бог есть любовь. Уже видим, да, верно. Уже непримиримые противоречия со всеми окружавшими его религиями. Еще бы, Бог любовь, только любовь. Вы что? Что вы? Бог смирение. Откуда? в голову никогда в истории человечества не приходило, чтобы Бог – это есть величайшее смирение, ибо до креста смириться такого никто не примет. Ни одна религия. Вот, друзья мои, вот так мы с вами познакомились с первым таким очень важным таким положением христианской религии. И я бы хотел сказать, что я говорю христианской религии. Это верно только в том смысле, когда под христианством мы подразумеваем православие. Как только под христианством будем разуметь все в целом, всю совокупность всех конфессий, это уже будет неверно. Уже неверно. Католицизм совсем иначе учит. И вместе с ним протестантизм. Нет, нет. Там все на воздаяние. Все на воздаяние. Все на заслугах человеческих. Все на торге между человеком и Богом. Нет там этого, этой потрясающей любви, учения о любви Божией, которая не знает и не требует от человека никаких заслуг. Требует только одного. «Дай мне сердце твое, Сыне». Под сердцем, разумеется, что блаженны чистые сердцем. То есть те, которые борются со всеми теми вот плевелами, которые возникают у нас, в нашей душе, которые, в конце концов, смиряются, и на этой почве и возникает та чистая любовь, которая делает человека богоподобным. Ну вот так, друзья мои. Если у вас есть, может быть, какие-то вопросы, то, пожалуйста, у нас есть еще несколько секунд. Секунд. Последние секунды истекают до финиша. Никаких нет. Все ясно, да? Всю премудрость вы постигли. Ну, я удивляюсь, кстати, потому что, когда я вот это помню, читал о Боге любви и говорил, что Бог никому не мстит, в смысле, не наказывает, не мстит, то были возражения. Один батюшка даже, помню, в семинарии произнес проповедь. Батюшка, в смысле, не ученик, нет-нет, учитель. Да, в общем, всем говорил, что, знаете, Бог наказывает вот так вот, причем с очень большой силой и яростью. Видимо, я чем-то раздражил, наверное, очень, да. Вдруг Бог не наказывает. Бог – врач. Врач кого наказывает? Когда делает операцию? Ну, конечно, наказывает, наверное. Я шучу. Чепуха какая. Ну, хорошо, друзья, тогда помолимся.